чтобы не подниматься и не опускаться. Не шире и не уже, а всегда на двоих. Отступают все эти петербургские неприятности, настойчивости, домогательства, дрязги, все эти головоломные государственные вопросы, которым нельзя отдавать всю страсть и сердце, потому что лопнет всякое нормальное сердце и не выдержит никакой ум, а спасение от них только и есть на несколько недель или месяцев отодвинуться, забыть, как не было, и отдыхать в этом уголке подобии Божьего рая, вдыхать магнолии, щуриться на море меж ветвей. Нигде больше не чувствуешь себя так в раю, и так отдельно. А все же, как ни стараться забыть, нет окончательной легкости. От уютнейших крымских гор накинутой далеко на север и на восток легла распространная мантия России. И эта мантия нечеловечески оттягивает плечи. Никогда от нее не забыться вполне. Через немногие дни приехал Каковцев, только входящий в дело, и, значит, много вопросов. И среди них весьма неприятно проходит следствие по убийству. Ложится тень на Курлова и Спиридовича. Не только плохая распорядительность, но как бы даже косвенное соучастие. Это ужасно. Но таким образом Курлов не может воспринять от убитого поста министра внутренних дел. Но этим самым он уже и жестоко наказан. И кого же теперь? Пришлось принять кандидатуру Каковцева. Макаров. Ну, пусть пока. Однако Каковцев считал, что надо наказывать или даже судить Курлова и других, ну... Ведь нет такого точного закона, который бы они нарушали. Государь находился в смущении и затруднении. Но вот что. Под влиянием упоительного крымского воздуха как раз в эти сентябрьские дни приспело выздоровление наследника. И государь в теплой волне благодарности, которая уже и не помещалась в нем, хотел и других одарить милостью. И он выразил Каковцеву, что хочет ознаменовать выздоровление наследника добрым делом, прекратить следственное дело Курлова, Спиридовича, Веригина, Куляпки. А Каковцев убеждал, что нельзя заглушать естественный ход следствия, и все общество следит пристально. Ну, так тем более нельзя поднимать меча так высоко. Да ведь государь прощал и за себя. Ведь его самого могли убить и в театре, и в купеческом саду. А он прощал. Понавизнели после 5 лет. Было свежо и удобно с Каковцевым. Смена министров всегда освежает, и государь сказал ему напрямоту: «Я рад, что вы не ведете себя, как покойный Столыпин». «Ваше Величество», — возразил Каковцев, — «Столыпин умер за вас». «Ну, далеко не совсем так». А государыня, не стоявшая долго на ногах, усадила Каковцева рядом, беседовала милостиво и сказала: «Мне кажется, вы придаете слишком много значения деятельности и личности Столыпина. Верьте мне, не надо так жалеть тех, кого не стало. Я уверена, что каждый исполняет свою роль, и если кого нет среди нас, то это потому, что он уже окончил свою роль, ему нечего больше исполнять. Я уверена, что Столыпин умер, чтобы уступить вам место, и что это для блага России». Царское милосердие. Еще при неумершем Столыпине Каковцев назначил ревизию Киевского охранного отделения. Министр юстиции Щегловитов приехал в Киев и внезапно для Кулябки опечатал отделение. Еще не был казнен Багров. Уже прикатила в Киев и сама ревизия. Сенатор Трусевич с отрядом судебных и полицейских чинов. Можно было ждать безжалостного расследования. Особенно потому, публика не держала этого в соображении, а в чиновном мире все это, что Трусевич был обойден и оттеснен Курловым по службе и стал быть его личный враг. Впрочем, и Кулябка был назначен на свой пост тоже при Трусевиче, это осложняло. Отобраны были дневники агентов и филеров. Даже предприняты хлопотливые допросы сотен полицейских, частью уже воротившихся в Петербург, об их состоянии при проездах государя. В общественном мнении убийство и поспешный скрытый суд повисли загадкой, и все ждали от Трусевича сенсационных разъяснений. В Государственной Думе она открылась как раз в 40-й день смерти Столыпина, но не его почтила, а умершего, между тем, члена Думы. Лишь потом Родзянко напомнила Столыпине. Новый министр внутренних дел Макаров обещал, что правительство ничего не скроет, но намерено пролить самый яркий свет. Однако весь этот размах разоблачений повис в воздухе. Шли месяцы, и не только не был пролит яркий свет, и не только не было ничего опубликовано официально, но когда газеты время от времени печатали якобы подлинные куски предварительного следствия о своре Курлова, все четыре имени были уже широко известны и соединены, то редакторам грозили судебной ответственностью, если материалы окажутся подлинными. Был слух, надежда общества, что Кулябку подвергли домашнему аресту, но и этого не произошло. Ревизия проходила вполне скрыто. Кулябка сколько мог тормозил ее, а сколько успевал, врал, еще и меняя показания. На первом допросе он отрицал даже, что Багров был допущен в купеческий сад. Но, во всяком случае, вся четверка знала, что Багров в театре, как и сам Багров показал в первую ночь. Веригин по неопытности допустил колебания. Ему кажется, что Кулябка докладывал об этом генералу Курлову. Курлов абсолютно ничего не знал. И так же твердо, что не знали Спиридович и Веригин. Закрутившийся Кулябка напоминал, что оба знали Багрова в лицо и видели в театре, и не могли не узнать. И почему-то же Спиридович остановил свою занесенную над Багровым саблю. Тем настойчивее был Спиридович, что от него умышленно что-то скрывали. А уж Курлов и в лицо Багрова не знал, и фамилии не знал, и ни с какой стороны вообще ничего не знал. Как бы ни рвался Трусевич к следствию, но уже была охвачена его ревизия параличом верховного пожелания. И записывала так: полковник Спиридович дал сенатору свои объяснения. Все. На время следствия Спиридович не отстранялся от должности начальника дворцовой охраны. Трусевич дал себе волю только в расследовании денежном. Он вывел, что Кулябка тратил огромные средства на агентуру и наблюдение, а поставлены они были слабо. Что Курлов бесконтрольно ведал суммами по 150 тысяч рублей и из них выплачивал личные долги, а Веригин так и не отчитался в 50 тысячах. Но Курлов на все суммы представил расписки каких-то подотчетных лиц и доказал, что не только не расплатился с долгами, но остается в задолженности, что и подтверждает его честность. Вообще же, касаться частных экономических операций сенатор Трусевич неполномочен. Сложны, неприятны были Курлову все эти объяснения перед ревизией. Но и не так же, как если бы пришлось повидаться со Столыпиным в его последние дни, когда по телефону три раза вызывали Курлова к умирающему, но все три раза удалось не попасть туда. Там он должен был бы отвечать неизбежно нечто другое и при неизбежных свидетелях, и теперь было бы ему трудно свести концы. Ясный ум юриста и человека, долго служащего, подавал Курлову неопровержимые защитные аргументы, и он, третий месяц, отбиваясь от ревизии, оставался товарищем министра и удержался бы дальше, если б не подла лукавая подножка Макарова. Тот, воротясь из Крыма, передал Курлову якобы слова государя: «Я удивляюсь, что такой честный и преданный слуга, как Курлов, не подал до сих пор в отставку». «А как проверишь? Не запросишь государя, так ли он в действительности высказался?» Курлов вынужден был подать в отставку. Большое упущение. Теперь из-за этой отставки, даже добившись оправдания, он не получит ни полного подсудного содержания, ни максимальной пенсии и не сможет быть назначен в Сенат. А все это очень ему бы пригодилось теперь, когда он готовил вторую женитьбу. И вскоре же Распутин, большой сердцевед и простодушный христианин, охотно обещал помочь Курлову вылезти из-под всех несправедливых обвинений. По причине высокого положения Курлова итоги ревизии были поданы не по судебной линии в Сенат, но в Государственный совет, и там несколько месяцев томились без всякого разрешения. Это составляло уже 9 толстых томов. Но еще надо было и спросить новые объяснения четверки. Они все пришли не короткими, но от Курлова необычайно пространными. Прежде всего он отводил от всех обвинений Веригина и Спиридовича, ибо хотя они и носились поверх всей охраны, но никаких официальных поручений по ней не имели. Далее он отвергал, что Куляпка не соответствует должности, а только не отличается талантливостью. Так этим не может похвастаться и никто из жандармских офицеров в России. Курлов спрашивал в свою очередь: где же точная формулировка деяний, которые ставились бы ему в вину? Единственный фактический момент — нарушение циркуляра о недопущении секретных сотрудников для охраны государственных лиц. Но, во-первых, он и не знал о допущении. А во-вторых, этот циркуляр издан по департаменту полиции. Курлов же, как товарищ министра, стоит выше департамента и не обязан подчиняться той инструкции. Совершенно неуместно и обвинять, что не была использована связь кухарки Багрова с филером Сабаевым для проверки, существует ли террорист. Такие методы не могут быть вменены в обязанность полиции, они противоречат этическим нормам. Самое же главное — не могут быть виновны одновременно и начальник, и подчиненные. Раз Курлов ничего не знал, то виноват один Куляпка, а если бы Курлов знал, то был бы виноват он, а Куляпка чист. Но Курлов даже обо всем плане покушения ничего не знал до самого 1 сентября, но и в этот день неподробно. А весь тот день он должен был простоять на улицах, обеспечивая проезды государя. Не мог же генерал Курлов, начальник всей охраны, лично заняться слежкой за Багровым. В таком неохватном деле невозможно руководить, не доверяя своим подчиненным. Курлов даже в театр прибыл позже Столыпина и только от него узнал, что не состоялось какое-то свидание террористов на каком-то бульваре. Тут надо отметить, что высшее руководство полиции никто никогда со Столыпина не снимал. С другой стороны, еще и теперь неизвестно, может быть, сообщения Багровой не были вымышлены. Никак нельзя и упрекнуть, что охрана внутри театра была недостаточна. Там находилось свыше 90 чинов охраны при полутора десятках офицеров. Но вообще надо признать, что даже при самой идеальной постановке охраны не существует возможности предупредить террористические акты, особенно одиночные. Пройдет 10 лет, и в эмиграции он состроит еще безупречнее. Сообщения Багрова сильно меня тревожили, и, несмотря на скептическое отношение Столыпина, я настаивал на вызове одного из офицеров личной охраны министра, то есть еще одного из Петербурга в дополнение к сотне здесь. Но Столыпин находил и без того преувеличенными меры его охраны, то есть неохраняемую прихожую и сад под окнами первого этажа. После этого Курлов сам намеревался ни на шаг не отходить от Столыпина в театре, но тот же сам его и послал выяснить у Куляпки, чего единственного Курлов за эти дни не успевал. А Куляпка теперь в ответах сенату отказался от первоначальных своих показаний, что Курлов знал, и просил считать действительными новые показания, что Курлов не знал. И все же выводы Государственного совета оказались не в пользу четверки. Курлов не выполнил условия Столыпина не принимать важных мер по киевской охране без соглашения с киевским генерал-губернатором. Напротив, непомерно расширил охранные права Куляпки, не соответствующего даже и своей должности. Легкомысленно доверил ему действовать с Багровым, не подвергнув никакой проверке первостепенные сообщения. А то мистификация была бы разрушена тотчас. Курлов по приезде в Киев не произвел элементарной проверки агентуры, пренебрег предупредительным сообщением о личности Багрова из департамента полиции, не придал значения подозрительной переменчивости багровских сведений. Билеты распределяла комиссия, в которую входили и Спиридович, и Веригин. Заведомо политически неблагонадежный Багров был допущен без обыска и без досмотра и в купеческий сад, и в театр, и свободно разгуливал там, выбирая жертву. Для охранников обязательно подозрительность, здесь ее не было. А систематический ряд бездействий, все шаги или исчезновения Багрова принимались с полным доверием. Подготавливаемый террористический акт был предметом общего обсуждения четверки, и никто из них не может быть отведен от следствия. Наличествуют преступления, рассматриваемые в судебном порядке, возбудить уголовное преследование и назначить следствие.